находится рядом с нами. И они известны для современных астрономов как планеты Солнечной системы. Итак, они кратко упоминаются в Шримад-Бхагаватам. И мы сначала рассмотрим эту информацию, которая упоминается в Шримад-Бхагаватам. Итак, над Брихаспати Граха, это Юпитер, существует планета Шанайщара, Сатурн, которая очень неблагоприятна. Она находится на расстоянии 1 600 000 миль над Юпитером, или 12 000 миль над Землей, которая проходит через один знак зодиака через 13 месяцев. Эта планета очень неблагоприятно влияет на ситуацию во Вселенной. Это очень известно, на самом деле, в ведической астрологии, что Сатурн является неблагоприятной планетой. Сатурн создает разные естественные катастрофы и так далее. И эти измерения, которые здесь даются, а именно расстояние между Сатурном и Землей 12 тысяч миль, это информация в соответствии с Бумандалой, так как Бхагаватам представляет Землю. Земля означает бумандала. Бу означает земля, и мандала означает круг или пространство круговое. Такое дискообразное пространство. Бумандала означает земной диск. Это так, как это описывается земной уровень. Большое дискообразное пространство. И потом мы рассмотрим, как же научно описать Бумандалу. Объяснить, как мы можем понять ее. И как можем объяснить ее обычным людям, у которых есть современные астрономические знания. И когда эти измерения даются, это означает, что расстояние не от нашей планеты Бугола. Бугола. Бугола это означает земля, гола значит шар. То есть Бугола это наша земля. Наша земля. Называется Бугола. И Бумандала она гораздо больше. Это большая планетная структура. И мы об этом поговорим попозже. Что же это означает? Конечно, Шримад-Бхагаватам. Идея такая, что Бумандала она плоская. Поэтому мы можем подумать, что в Шримад-Бхагаватам говорится, что Земля плоская. Но это не в точности так. Потому что описывается два типа Земли. Бумандала, большая Земля. Это структура, которая состоит из многопланетных систем, и Бугола это наш шар, земной шар. И Бумандала, она дискообразная. И вот это расстояние 12 тысяч миль, это от Бумандала на самом деле, расстояние от Бумандала до Сатурна. Поэтому расстояние, которое описывает Шримад-Бхагаватам, расстояние в современной астрономии, оно разное. В современной астрономии дается расстояние между Бугулой, то есть нашим земным шаром, и другими планетами. А в Шримад-Бхагаватам описывается расстояние между этими планетами и Бумандалой, то есть земной планетной системой. И эти планеты, которые составляют этот земной уровень, они нас невидимы для нас, потому что они в другом измерении, они на самом деле называются Бхауми Сварга, то есть земной рай. И эти планеты состоят из тонких материальных элементов. Поэтому мы не можем видеть их. Они очень близки к нам, но мы не можем их видеть. Почему Бхагаватам они пишутся как стоящие одна за другой сверху вниз? Когда Бхагаватам говорится, что Луна дальше, чем Солнце. Это как понимать вообще, от нашей планеты, от Бугова или от Бумандалы? Да, мы рассмотрим это в деталях. Да. Это так, как мы должны понимать это. Современные астрономы, они говорят о расстоянии между двумя точками. То есть Луна, которая нам видна, и наш земным, и нашим земным шаром. А Шримад Бхагаватам говорит по-другому. Это как раз относительность измерения. Шримад Бхагаватам дается дистанция от каждой планеты до Луны и также от всей системы Бхумандалы до Луны. От этой планетной системы Бхумандалы, которая похожа на диск, от этого диска и до Луны. И частью этой планетной системы Бхумандалы является Бхугола, то есть наш земной шар. Поэтому дистанция, расстояние отличается. В ведической астрономии, в Сурья Сиддханте, расстояние между Землей и Луной очень близко к современной астрономии. Расстояние, которое дается ведической астрономии в Сурья Сиддханте, очень близко к расстоянию современной астрономии. Очень небольшая разница. Плюс-минус 5%. Это почти ничего. Но это расстояние, которое здесь в Бхагаватам дается, оно различается. Потому что оно относится к этой совокупности всех планет в планетной системе Бхумандалы. Поэтому Луна от Луны до Бхумандалы, от Бхумандалы до Луны расстояние больше, чем от Бхумандалы до Солнца. Но расстояние до Бхуголы, то есть до нашего земного шара, такое же, как в современной стране. Прабхупада иногда говорил, что вот то, что мы говорим, это отличается от того, что ученые говорят. Он говорит, что мы должны принять Веды, и когда мы говорим, что в Ведах описывается, что Луна дальше, чем Солнце. Да. Так как это сложное объяснение, которое я дал, это не Бхагаватам. Бхагаватам говорится о Земле. Если вы читаете, если как кто-то читает Шримад Бхагаватам, он может впасть в сомнение, что там, что происходит. Я уверен, что Луна находится ближе, чем и астрономы говорят. И сейчас Шримад Бхагаватам говорит совсем по-другому. И это может создать большие проблемы. Поэтому Прабхупада говорит. Не в точности его слова, но каково значение его слов. То, что за пределами всех этих... То, что какие бы объяснения ни давались, если Веды говорят, мы должны принять это. Это наш принцип. Потому что мы следуем Ведам, как Прабхупада говорил.
на ученые, они постоянно меняют свои теории. Однажды они говорят одно, на следующий день другое. Поэтому мы не можем им доверять. Но ведические измерения, расчеты, они точны, потому что они не меняются. И так как мы следуем ведическому знанию, мы принимаем ведическую точку зрения. И следуем ведам. Конечно же, в комментариях Прабхупады не объясняется в деталях об этом. Он не объясняется, что расстояние между, так сказать, рассматривается расстояние между Луной и этим диском Бумандлы, нет, между Землей, нашим земным шаром. Поэтому Прабхупада говорил, что наши PhD, наши ученые, преданные ученые должны сесть и переписать Шримад Бхагаватам научным языком для понимания ученых. Мы можем быть удовлетворены этим объяснением. Конечно же, это и достаточно для самореализации. И для самореализации эта дистанция между Луной и Землей или Бхумандалой для нас не важна особенно. И мы можем быть удовлетворены этим. Мы медитируем, мы воспеваем Харе Кришна мантру. Мы наполняемся духовной силой, наша жизнь меняется. Процесс работает. И мы, нас не заботит, каково там расстояние. Ученые могут писать там что-то, но для нас это ничто. Мы не обращаем внимания, что они там пишут. Мы видим, как они их деятельность разрушает, Вселенную разрушает, окружающую среду, и поэтому это, как, чтобы они ни сказали, для нас это не имеет значения. И некоторые преданные так и говорят, много преданных. Но мы не только изучаем Бхагаватам для себя, мы хотим представить их для других, мы хотим проповедовать и представить Бхагаватам людям убеждающим образом. Поэтому наша задача, обязанность объяснить это им правильным образом. Иногда люди спрашивают. Иногда люди спрашивают в лекции, там, а что это такое, как вы объясните, вот Шримад Бхагаватам написано так, он говорит, а не беспокойся, просто воспевай Харе Кришна и все. Для преданных это нормально, но для людей, которые приходят там с учеными наклонностями, мы должны ответить им подобающим образом, не просто так, а просто повторяя Харе Кришна и все. Мы должны им дать ответ, который их удовлетворит. Прабхупада был в другом настроении находился, когда он говорил это. Конечно же, он говорил, что я, конечно, не ученый. Но так или иначе, повторяя слова моего духовного учителя, я достиг успеха. И я победил 1000 ученых в дебатах. Это не означает, что это расстояние между Землей и Луной не так уж важно. Как эта дистанция между Землей и Луной поможет нам решить проблемы здесь на Земле? Она не поможет нам никак. Это вот правда. Но на самом деле мы все-таки должны попытаться понять, так сказать, научным образом описание Шримад Бхагаватам и объяснить его другим людям с учеными наклонностями. Так как существует противоречие между ведической астрономией и ведической космологией. Ведическая космология и ведическая астрология также противоречат друг другу. Поэтому некоторые индийские астрономы отвергают пуранические объяснения. Они называют это мифологией. Они пытаются избежать описания. Потому что они не могут, так сказать, дать какой-то ответ, более-менее объясняющий все это, все эти противоречия. И также многие преданные, например, последователи Мадхвачари, они также попытались, так сказать, это как-то разъяснить это, разрешить эту проблему, это противоречие. и многие. И эти астрономы, астрономы, они духовные, они не духовные люди, они просто это как мирские астрономы, поэтому они говорят, что просто мы должны отвергнуть пуранические объяснения, пуранические описания, они просто не учу, не научные, и их нужно отвергнуть. Но мы не принимаем это. И мы должны разработать такую концепцию, которая помогает понять, что все это правильно. Как же эти астрономы не могут отвергнуть как мифологию, если там многие описания и многие расстояния, которые даются, они, так сказать, ну, соответствуют современным вычислениям. Но те, кто игнорирует и называет это мифологией, они просто не имеют достаточного знания. Конечно, конечно, на самом деле это все, так сказать, устроено англичанами, когда они управляли Индией, они бы пытались показать, что Веды это все, и вся история это все мифология, это все ненаучные, и они просто... Они говорили, что арии, они не из Европы происходят, они не из Индии и так далее. Они пытались нарушить веру людей в шастры, в писание, в веды, что это все мифология, все это ненаучно, должно быть отвергнуто. Поэтому в Индии многие люди стали имитировать западных людей и говорить то же самое, проповедовать такую же философию. Поэтому многие индусы, индийцы, они называют ведические писания мифологией. Они, когда они там дают какие-то лекции и так далее, они все время говорят, да, в ведической мифологии говорится так и так. А мифология, значит, просто сказки. Просто, так сказать, какие-то неистинные рассказы. Но мы пытаемся показать, что это научно. Многие вещи в Упанишадах в особенности. Когда ученые, когда эти мудрецы говорят между собой, они как-то, это можно сравнить с тем, как ученые разговаривают между собой. Ученые, они коротко говорят на своем собственном научном языке, и поэтому других не могут понять. И если какие-то новички приходят, например, и слушают ученых, например, если вы этот новичок придете, не знаете ничего о физике, и придете там к физикам, которые обсуждают эти сложные теории физические, они пишут все эти, так сказать, формулы и так далее, говорят на своем научном языке, вы там вообще ничего не поймете. Поэтому это то же самое, когда мудрецы говорили между собой там, в Упанишадах, то новичок, если читает это, для него это кажется вообще чем-то таким непонятным, непостижимым. И также Веды таким образом написано, чтобы это знание тайное не попало к материалистам, потому что материалисты могут неправильно использовать это знание. Поэтому, так сказать, во многих случаях это разные поэтические описания дают, чтобы скрыть истинную, так сказать, суть и знание. И поэтому люди, когда читают это поэтические описания, они думают, а это просто мифология, я не верю в это. В ведическое время было таким образом. Эти мудрецы, духовные учителя, они очень осторожно выбирали своих учеников. Они их испытывали там, долгое время испытывали, они жили в их ашраме, и они их проверяли, и давали им различные служения и так далее. И потом, когда они видели, что этот... Так сказать, этот так называемый ученик, который пришел получать инициацию, он склонен материалист, склонен к материализму, они тогда не принимали их. Такова была ситуация в ведические времена. Поэтому в ведические времена и даже сейчас. Те, у кого есть какое-то видение, Если люди приходят и говорят, что это мифология, ты можешь мне доказать, что это мифология? И этот человек может сказать, да, если это мифология, и вы не верите в это, ну хорошо, не верьте, не беспокойтесь. Не надо. Если вы не хотите верить, не надо. Итак, следующая планета, которую мы рассмотрим, это Юпитер. Над Марсом 200 тысяч йоджинов находится планета Брихаспати Граха, Юпитер, которая очень благоприятна для квалифицированных брахманов. Она находится 1 600 000 миль от Марса, или 10 400 000 миль от Земли. Планета Юпитер, которая путешествует через знак зодиака за период Паривацара. Планета Юпитер очень благоприятна для брахманов во Вселенной. Это одна из черт Юпитера, он очень благоприятно, в особенности для людей с брахманическими наклонностями. Поэтому Юпитер называется Брихаспати Граха. Брихаспати, вы знаете, это великий мудрец. Он духовный учитель девов, полубогов. Почему Юпитер благоприятен для брахманов, а Сатурн нет? Все в материальном мире. И также планеты находятся под влиянием разных гун природы. У нас есть три гуны природы. Благость, страсть и невежество. И материальное творение. Материальное творение — все объекты, живые и неживые. Живые существа и также планеты, горы и так далее. Все находится под влиянием этих, так сказать, смеси этих трех гун. И Майяпур, например, святое место находится под влиянием благости. Как только вы приезжаете в Майяпур, вы сразу же можете почувствовать влияние благости. И почувствовать разные духовные чувства. И есть некоторые места, которые находятся под влиянием гун невежества. Если туда попадаете, вы там страдаете. Поэтому эти планеты также. Они находятся под разными гунами. И в соответствии с этим разные живые существа рождаются там, на этих планетах. Это также. Вселенная также не является просто какой-то отдельным феноменом. Вселенная — это одно тело. Все взаимосвязано во Вселенной. И разные объекты взаимосвязаны, влияют друг на друга разным образом. И планеты влияют также друг на друга. Поэтому те планеты, которые находятся под страстью и невежеством, под влиянием гуны страсти и невежества, они влияют таким образом на людей в невежестве и в страсти, а те планеты, которые сатвичны, они влияют на людей в сатве. Это означает, что Юпитер снабжает нас, влияет больше как гудности и Сатурн в страсти. Да. Да, точно так. Это так же, как астрологи. Астрологи вычисляют. И живые существа, которые рождаются в соответствии с своей кармой на Земле, рождаются в определенных гунах природы. И как планеты. И когда он рождается, как планеты располагаются, какие планеты влияют на него во время рождения. Они влияют на него. И он получает кармический результат таким образом. И так, когда он рождается, эти планеты его влияют на него в момент рождения. И тогда мы можем встать эти, так сказать, гороскопы и увидеть связи. И увидеть гуну и карму живого существа. Итак, какую карму мы получаем в предыдущем рождении, в соответствии с этой кармой мы рождаемся в определенном месте и под влиянием определенной планеты, определенное время. И поэтому, чтобы активизировать эту карму, мы рождаемся, так сказать, под влиянием определенных планет, которые находятся под определенными гунами, чтобы активизировать нашу карму. И это влияние этих планет очень сильное. И мы получаем нашу карму таким образом, под влиянием планет. Но если мы воспеваем Харе Кришна мантру и совершаем благочестивую деятельность и следуем принципам бхакти в духовной деятельности, тогда мы естественным образом освобождаемся от наших кармических реакций. И когда мы освобождаемся от кармических реакций, то наша судьба меняется. И влияние планет постепенно ослабляется. Такова основная идея в йоге. Вы постепенно освобождаетесь от своей кармы и от влияния разных планет. И все плохие вещи, которые должны были случиться с вами, они не случаются. Вы избегаете их. И влияние планет на вас ослабляется. И когда вы достигаете такого момента, астрология уже на вас не работает. Астрология уже не важна. Потому что Кришна вмешивается в нашу жизнь, и он изменяется. Говорится, если вы практикуете йогу, то даже линии на вашей ладони меняются. То есть судьба меняется, линии меняются. Те, кто успевает мантру, его продолжительность жизни увеличивается, он освобождается от многих болезней. Ну, конечно, мы не можем изменить время нашего рождения. Планета. Но влияние планет ослабляется. Один астролог сказал мне, я собирался путешествовать, он мне говорит, не путешествуй. Это неблагоприятно для тебя. Ты не должен сейчас путешествовать это время. Никакого успеха не будет. Это очень опасно. Пожалуйста, не ехай никуда. Но я, так сказать, верил твердо, что я делаю эту деятельность, а карма, духовную деятельность. И я поехал, я путешествовал, я проповедовал. И ничего со мной не произошло. Я был уверен, что планеты не будут им влиять, потому что я делаю служение для Кришны. И много раз я так у меня было. Я путешествовал, ничего со мной не произошло. Но если мы опять возвращаемся, забрасываем при этом служение, возвращаемся к нашей привязанной деятельности, опять эти планеты начинают сильно влиять на нас, и опять мы получаем всю карму. Но если мы занимаемся бхакти-йогой, а кармой, при этом служением, тогда влияние на нас ослабляется. Некоторые люди постоянно консультируются с астрологами. Я вижу, что многие-многие люди, они верят в астрологов больше, чем в Кришну. Но это также тонкие влияния. На самом деле, карма, она в виде семян находится. И следуя процессу духовного самосознания, мы как бы жарим эти семена. И когда они жареные, они не могут произрасти. Они уничтожаются. Если человек идет к астрологу, астролог с помощью его предсказаний на тонком уровне активизирует эти семена. И существует несколько возможностей развития нашей кармы. Поэтому астрологи говорят, что вы можете умереть в 75 лет, но если вы не умрете, то тогда вы можете в 85. Но если вы не умрете в 85, тогда вы можете дожить до 90 лет. Поэтому, потому что на тонком уровне есть, так сказать, карма может проявиться разным образом. То есть нет какого-то одного четкого пути. Но если астролог произносит это предсказание и говорит что-то, тогда это происходит на грубый уровень. Так сказать, звуковая вибрация происходит на грубый уровень, активизирует эти семена кармы. И вся эта информация входит в наш ум, и эта карма начинает проявляться, она начинает действовать на нас. Если он постоянно думает об этом, если человек думает об этом, о предсказании, то он точно случится с ним. Я на самом деле встречал людей, которые говорят: да, я знаю, что в 85-м году я умру, я все приготовил уже для этого. И у меня только 25 лет, я готовлюсь к этому, и все. Это означает, что он уже медитирует на это, уже подготовился к 85-му году, и он действительно умрет. И люди, так сказать, совет с астрологами начинают медитировать на все, что астролог говорит, и это происходит с ними. Таким образом действует астрология. Но если мы свободны от этого, если мы забываем об этом, если мы просто делаем наше служение, не обращаем...
Так, следующее это Марс. Над Буддаграхой. 2000 йоджанов. Находится Ангара Марс. Очень неблагоприятная планета также. Находится 1 600 000 миль над Землей. Или 8 миллионов 600 тысяч над Бумандовой. И она проходит через все знаки зодиаков. За 3-4 месяца. Она постоянно оказывает неблагоприятное влияние на вселенские дела. В основном Марс и Сатурн создают неблагоприятные условия. Это красная планета. Я слышал, что люди говорят, что это демоническая планета. Но это, так сказать, нет необходимости думать, что на самом деле неблагоприятная планета, а демоническая. Многие люди говорят о Марсе. И в Ведах говорится, что все эти планеты населены современные астрономы. Сейчас сомневаются в этом. На самом деле, мы можем видеть, как они работают. Как они пытаются. Несмотря на то, что они делают исследования и ищут истину, но тем не менее. Они постоянно пытаются доказать, что нет жизни на других планет. Это в основном происходит из-за того, что Земля изолирована. Я уже говорил на прошлой лекции. Из-за того, что Будда пришел и отрезал нам связь с другими планетами. С высшими планетами в особенности. И люди, они очень сильно чувствуют, что мы одни во Вселенной. И поэтому ученые, которые материалистичны, они верят, они убеждены, что нет жизни на других планетах. Но, конечно же, все эти планеты населены. И Марс. Это планета с арийской цивилизацией. И недавно информация, то, что ученые открыли. Они открыли пирамиды на Марсе. Ученые открыли пирамиды, которые очень похожи на пирамиды в Египте. Они даже открыли там какое-то лицо на Марсе, то есть какая-то структура, огромное строение с лицом. И они сделали фотографии, и мы можем видеть там какие-то строения на Марсе. И существует большая связь с Землей и Марсом. И в недавние времена, недавно, изучая эти пирамиды,
они обнаружили, что на самом деле пирамиды, они обладают, у них есть космическая функция. Это не просто гробница. Гробница для фараона. Это вторичная функция, что они являются гробницами для фараона. Но у них есть также первичная функция, они действуют как усилители. Усилители для межпланетного сообщения. У пирамиды они построены таким образом. И на дне одной пирамиды, под пирамидой, они обнаружили подземную базу с огромным количеством разных аппаратов внеземных. И эти приборы были использованы для межпланетного сообщения. Конечно, они пытались закрыть это все и скрыть это. Но это факт, который проявился позже. Но openly ученые просто скрывают это и говорят, а это просто гробница фараона, ничего там такого нет. Но на самом деле они очень связаны с другими планетами. И в основном, так сказать, главным образом с Марсом. И эта египетская цивилизация, если вы рассмотрите ее, она очень уникальна. На Земле нет аналогов такой цивилизации. Она проявилась практически ниоткуда. Они, конечно, говорят, что есть какие-то корни там с ведами можно сравнить, что эта египетская цивилизация берет корни в ведических временах. Может быть. Но если мы рассмотрим эту египетскую цивилизацию, так сказать, все устройство ее и жизнь, она очень уникальна. Нет так аналогии этой цивилизации на Земле. Нет аналогов. Это дает сильное впечатление, что эта культура и цивилизация была привнесена сюда с других планет. Это не земная цивилизация. И кажется, что это египетская цивилизация, у них была связь с Марсом. Конечно, говорят также еще о многих других вещах. Существует много материалов о Марсе. Потому что сейчас много контактеров, которые могут контактировать с живыми существами на других уровнях. Мы не знаем. Правильно они говорят или нет, мы не можем 100% доверять им. Но на самом деле что-то там все-таки есть такое. Какая-то правда есть в этом. Что означает усилители, увеличители? Усилители означает устройство, которое усиливает сигнал, который посылается из планеты на планету. Соответственно, мы видим, что если вы совершаете предназначение, работу А-карма, то мы освобождаемся от нашей плохой кармы. Но тем не менее, мы не можем обобщить это все, потому что некоторые преданные, они совершают предназначение и все-таки какие-то получают какую-то кармическую реакцию. Какие-то проблемы у них возникают. Да. В основном, мы можем видеть, конечно, что преданные заболевают там и получают какие-то кармические реакции. И это сбивает нашу толку. Конечно, это не так просто объяснить, что что если вы совершаете прелюбодеяние, то вы избавляетесь полностью от всего неблагоприятного. Нет, конечно же, вы освобождаетесь от какой-то тяжелой кармы. Но почему же преданные не становятся, так сказать, полностью здоровыми такими? И так далее. На самом деле мы живем в Кали-Югу. Это Кали-Юга, мы, наши тела принадлежат Кали-Юге, и мы должны понять, что в этот век Кали все здесь неблагоприятно на этой планете. И все уменьшается, наша сила ума, наша жизненная энергия, прана, также становится слабее, ослабевает, все ослабевает. Это влияние Кали-Юги. И мы находимся в человеческом теле сейчас. И мы не можем вырваться полностью из этого, так сказать, влияния Кали-Юги полностью. Мы пытаемся, конечно, но все наши усилия, они не совершенны. И в духовной жизни, так сказать, похоже на лезвие бритвы. Одно неосторожное движение, мы можем порезаться. Поэтому если вы неосторожно можете порезаться, это также одна из причин, что мы совершаем преданное служение, мы делаем какие-то вещи. Но и таким образом мы связываемся с очень могущественными энергиями, очень могущественной энергией. И мы не всегда осознаем, как могущественны эти энергии, с которыми мы связываемся. И на самом деле очень легко, так сказать, навредить себе также. Поэтому в предыдущих веках эти мантры и весь этот могущественный процесс не давался так всем и вся. Это просто сейчас милость Махапрабху, и поэтому эти брахманы говорят, почему вы раздаете все всем это, так сказать, квалифицированные, не квалифицированные. Конечно, они завистливые, но тем не менее какая-то истина там есть. Истина есть в их словах также. Поэтому, если у людей есть какие-то ментальные проблемы с самого начала жизни, и они воспевают Хари Кришна, их ментальная нестабильность увеличивается. Вместо того, чтобы, так сказать, более умиротворенными и так далее, они на самом деле становятся еще более сумасшедшими. Потому что могущественные энергии привлекаются, когда мы успеваем Хари Кришна. То есть мы и в соответствии с их кармой, их каналы не работают правильным образом. Поэтому у людей возникают проблемы. Так как, так сказать, эти потоки праны не работают надлежащим образом. И когда энергия приходит, огромная энергия приходит в преуспевание Хари Кришны, они не могут выдержать, выдержать это влияние этой энергии, и их ум еще приходит больше беспокойства. Так что эти вещи нельзя, так сказать, просто игнорировать. Если личность стабильна, если у него все в порядке, на самом деле некоторые болезни могут быть излечиться. То есть это индивидуально. На самом деле индивидуально. У нас разная карма, мы все индивидуальности. Поэтому это все может влиять на нас по-разному. Карма и материальная энергия будут пытаться нас задержать от того, чтобы стать чистым при этом. Поэтому Прабхупад говорил, что материальная энергия — это пытаться задержать нас, это как война. Мы объявляем войну материальной энергии, мы воюем с материальной энергией. Потому что у нас есть карма, у нас есть предыдущая жизнь. И сейчас тело дает нам это тело в соответствии с нашим желанием. И сейчас давай. Материальный говорит, что с тобой произошло, ты хотел этого, получай. И сейчас мы вдруг пытаемся освободиться от этого и пытаемся, так сказать, отвергнуть это все. И тогда материальная энергия пытается нам навязать это, она пытается с нами вступать в войну, как бы. И так сражение происходит. Поэтому это не так-то просто. Освободиться и стать, так сказать, 100% здоровым и так далее. И более того, мы совершаем ошибки. В духовной жизни, если мы совершаем ошибку, можно даже получить более серьезные реакции за наши ошибки. Но это очень сложный вопрос, на самом деле. Это нельзя рассматривать однозначно. Существует много разных вариантов. Конечно же, если вы совершаете духовную деятельность, получаете духовное благо. Но сколько вы получите материального блага от этого, это неизвестно. Например, говорится, что Хари, Кришна или Вишна, он отнимает все, так сказать, материальное благополучие, все материальное забирает у себя вредно. Вишна показывает свою милость таким образом, что он забирает все от преданного. Поэтому преданному может подумать: о, что происходит, я занимаюсь преданным служением, у меня все отобрали. Я стал бедным, я ничего не могу себя поддерживать даже. Какова ситуация? Кришна проверяет нас. Майя проверяет, что мы хотим. Но в основном, если мы надлежащим образом двигаемся к преданным служениям, занимаемся самореализацией. Самореализация означает самопонимание. Если мы действительно работаем над этим, и мы медитируем на наше внутреннее «я», и мы осторожны, и любое, так сказать, движение, которое неблагоприятно для нас, мы можем видеть. Поэтому мы развиваем наш разум, и разум позволяет нам видеть, что куда нам сделать следующий шаг. Где благоприятно, а где нет. А если вы чувствуете, что что-то происходит неблагоприятно, с вами должны остановиться, мы должны спросить себя, что происходит, может, я что-то не то делаю и так далее. Мы должны посоветоваться с преданными, с более продвинутыми и так далее. Но иногда люди, они, да, такие просто расслабляются и думают: а, сам результат, я занимаюсь преданным служением, и я могу делать все, что хочу. Нет. Может быть, он там 10 лет идет в неправильном направлении, и потом, так сказать, понимает, что он шел не в правильном направлении, и он полностью, так сказать, разочаровывается. Да. Вы можете чувствовать, что что-то неблагоприятное происходит. Вы можете чувствовать это, и вы можете исправиться. Попытаться исправить ситуацию. Но если вы просто механически совершаете деятельность и даже не чувствуете, не прислушиваетесь к себе, так сказать, что происходит, не чувствуете ничего, просто механически идете вперед, можете потом обнаружить, что вы идете не туда. На самом деле, предписания существуют духовные, но все являются индивидуальностями. Мы идем по тому же самому пути, но тем не менее идем нашим индивидуальным образом. Тот же самый путь. Но тем не менее индивидуально мы двигаемся. Например, мы идем в Гурукулу. Кто-то идет быстро, кто-то идет медленно. А кто-то может останавливаться, смотреть там вокруг еще. Итак, путь один и тот же, но тем не менее каждый идет по-своему этот путь. Я слышал, что Сила Прабхупада говорил, что когда вы полностью знаете Кришну, тогда наше подсознание, оно уже не влияет на нас, и мы можем идти правильным образом. Yeah. Мое понимание, что все то, что мы, так сказать, наработали в течение нашей жизни, все остается там, в подсознании, но тем не менее оно не влияет на нас, если мы становимся полностью знающим Кришну. Да, есть такое понятие. Подсознание. Сейчас в психологии они обсуждают этот термин. Подсознание. Это одна из функций ума. В особенности этот умный, этот ум, тонкий элемент ума. Вся память предыдущих рождений и наше будущее также, карма, записана. И это называется подсознанием современной психологии, потому что мы не осознаем этого, мы не видим этого, не чувствуем. Это как компьютер. Информация там существует, но мы не можем ее видеть или мы не знаем ее. Но она, тем не менее, влияет на нас, работает. Независимо от нас. В аштанга-йоге у них есть определенная практика, с помощью которой мы можем войти туда, в подсознание. И таким образом, без всяких помощи астрологов, вы можете войти в свои предыдущие жизни и наблюдать свои предыдущие жизни. Это может помочь йогу в определенном образом. И после того, как они это делают, так сказать, проходят через это, они уже прекращают делать. Итак, также существует определенные устройства, барьеры, через какие мы не можем проникнуть. Существует барьер, который не позволяет нам проникнуть туда, в подсознание. Все эти сентименты, если они проникнут из наших прошлых жизней, все сентименты из прошлых жизней проникнут нам в наше сознание сейчас, то мы можем просто сойти с ума. Наша предыдущая деятельность в прошлых жизнях и то, что с нами произойдет, это просто карма. Если вы действуете в чистом сознании Кришны, то карма уже на вас не действует. И так это означает, что подсознание, это информация в уме, в этой области ума, а предыдущие и будущие кармы, оно не активизировано. Просто там хранится, но закрыто там, не активизировано. И если йоги возвращается обратно, если он сходит с пути духовного самосознания, тогда он опять может активизировать эту карму. Поэтому она постоянно находится там. Но если мы постепенно продвигаемся по направлению к совершенству, то все это тело, состоящее из пяти грубых элементов, очищается. Потом ум, потом разум и ложное эго. Йоги делают это сознательным образом. Они, втягивают все чувства в ум, потом в душу и так далее. Конечно, в бхакти-йоге мы не пользуемся этими техническими вещами, но это автоматически происходит. Наше грубое тело очищается, потом тонкое тело начинает очищаться. И тонкое тело трансформируется в духовное тело. Или, как Прабхупада говорил, упоминал такой термин, переваривается. Оно переваривается и уничтожается. Но на самом деле оно просто трансформируется в духовное тело. И мы обретаем наше истинное эго, истинный ум и разум. если вы прогрессируете в духовной жизни, то это подсознание или это или это часть ума просто растворяется, уничтожается. И тогда уже у вас нет пути назад. Вы уже назад не возвращаетесь. Но ум не разрушается или не растворяется, если у вас есть еще желание вернуться в духов, в обратную материальную жизнь. Если вы ощущаете настолько, что вы уже понимаете, что вы духовная душа, и вы не хотите возвращаться обратно в материальный мир, тогда ваше тонкое тело постепенно разрушается. Но если вы прекращаете духовную практику и возвращаетесь обратно, тогда эта карма опять активизируется. Если йоги, он все-таки сохраняет какие-то привязанности к материальному миру, тогда его тонкое тело остается, и эта карма остается. Но если он избавляется от всех привязанностей и привлечений к материальному миру, тогда его материальное тело и тонкое, и грубое постепенно уничтожается. Трансформируется в духовное тело. Мы знаем, что если мы глубоко в свое сердце взглянем, на самом деле мы можем увидеть эти тонкие желания, что мы хотим еще все-таки оставаться здесь, в этом материальном мире. У нас есть привязанность. Да, ключ к это, к развязке, это просто служить Кришне и молить Кришне, чтобы он очистил наши желания и так далее. Чтобы избавил нас от этих желаний. Что это означает, что йог, он там втягивает один элемент в другой постепенно. Земля смешивается, втягивает элемент земли в элемент воды, элемент воды в элемент воздуха и так далее. Это тот же самый процесс. Если вы помните, как элементы проявляются из Махататвы. Все происходит, прежде всего, время активизирует прадану и три гуны проявляются. И из этих трех гун Махататва проявляется. Потом ложное эго. Ложное эго — это отражение пограничной потенции. И это ложное эго — трансформация сознания. Истинное эго — это сознание, и оскверненное сознание — это ложное эго. Итак, это ложное сознание, ложное эго, оно бывает в трех гунах. В благости, в страсти и в невежестве, и из ложного эго в невежестве проявляется ум, разум, так сказать, и все элементы — вода, огонь, воздух, эфир и так далее. Поэтому они называются эгоистическими, потому что они происходят из ложного эго. Они являются отражением истинного эго. И так, когда все это проявляется, то мы входим туда и получаем наше тело, состоящего из этих элементов. Так как в духовном теле мы не можем делать этого. Потому что в духовном теле мы не можем забыть Кришну. Но чтобы независимо наслаждаться, мы должны забыть его. Поэтому йоги, он хочет вернуться назад к изначальному духовному телу, духовной форме сознания. Что же он делает? Они делают механически, мы делаем с помощью воспевания Хари Кришны. Так как нет другого пути. Он просто, так сказать, в обратном направлении все делает. Все, что он берет все эти элементы и втягивает, возвращает их. Так сказать, все это происходит в обратном направлении. В направлении обратному проявлению. Они входят один в другой. Поэтому земля входит в воду, вода в огонь, огонь в воздух. и так далее. Потом воздух, эфир, ум, разум, потом сознание, истинное сознание. Конечно, тело не исчезает, тело очищается от этого принципа эгоистического. Так как у нас есть тело. Тело, которое стоит, оно стоит из эгоистической воды, эгоистической земли и так далее. Поэтому у нас не только это ложное, которое помогает нам забыть Бога, но также все эти грубые элементы, эгоистичные, они также нам помогают забыть Бога. Каждая клеточка на нашем теле, она, так сказать, заставляет нас забыть Бога и побуждает нас к наслаждению чувств. Поэтому йоги очищают таким образом свое сознание и свое тело. И тело таким образом одухотворяется. Например, они в аштанг-йоге прекращают есть. Он просто поддерживает себя за счет праны. Дышит прану. И на, так сказать, в то время он начинает постепенно втягивать в себя разные элементы. И что происходит с телом? Можете видеть его тело. Тело просто высыхает, становится сухим, как бумага. Элементов нету, все элементы уходят, исчезают, он не ест ничего. Но джива все-таки там еще внутри находится.